Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 29 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в программе «Своя правда» мы будем пытаться разобраться, чего ждать от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. А на фоне первых сообщений, конечно же, американских средств массовой информации, которые начинают предполагать или, ссылаясь на свои источники, утверждать, что именно такой, а не другой вопрос будут 16 числа в Хельсинки обсуждать. CNN первым выстрелил, что называется, в этом направлении и сообщил, что американский президент Дональд Трамп намерен обсудить с главой Российской Федерации Владимиром Путиным вывод американских войск из Сирии на той самой встрече в Хельсинки. И это будет главная тема, ради которой, собственно, все и устроено. Насколько, во-первых, это действительно может быть главной темой, что может быть в результате такого обсуждения, что может быть результатом. Начнем разговор вдвоем. Я сейчас о гостях нашей студии говорю и представляю их тут же. Это политолог Павел Светенков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Второй участник, американский журналист Майкл Бум. Майкл, добрый вечер. Это прямой эфир, смс-портал, +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК». Вот третий участник, Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», присоединяется через несколько минут к этой беседе. Ну, давайте, вот все-таки, сначала в целом, чего ждать от этой встречи, Павел Светенков?
Ну, во-первых, хотя бы начало диалога, потому что, к сожалению, с точки зрения внутриамериканской политики, в какой-то момент отношения с Россией были полностью демонизированы, вплоть до того, что любая встреча с российским послом рассматривалась как чуть ли не акт шпионажа, и больше того, в какой-то момент американские политики и общественные деятели боялись давать даже интервью российским СМИ, потому что боялись, что их обвинят в коллюжн вот в этом сговоре с Россией, и, собственно говоря, эта кампания внутри США продолжает вести следствие специальный советник Мюллер, бывший директор ФБР. То есть эта история никуда не делась, поэтому у Трампа очень, на самом деле, ограничены возможности для маневра на российском направлении, и поэтому сам факт встречи – это плюс. Ну, и если удастся достигнуть каких-то договоренностей по той же самой Сирии, то это тоже может быть плюсом, но посмотрим, насколько далеко готов Трамп пойти по этому вопросу, насколько далеко готов Путин пойти, и я думаю, что будет также маячить на горизонте тема Ирана, потому что, конечно, для Трампа вроде бы на северокорейском направлении впечатление такое, что сделаны очень важные шаги по урегулированию, хотя пока есть только некая декларация в результате встречи с Трампа с Ким Чен Ыном. А вот Иран гораздо более крепкий орешек. Трамп же вышел из сделки с Ираном ядерной, а европейцы не вышли. Трамп грозит санкциями европейцам. Это очень болезненный вопрос с точки зрения Ближнего Востока и для Израиля очень важный вопрос. Поэтому, может быть, еще будет затронута и иранская тема тоже.
Политолог Павел Светенков, американский журналист Майкл Бум. Майкл, с вашей точки зрения. Да. Ну, во-первых, это встреча, от которой стоит чего-то ждать?
Чего-то, да, эта встреча, не совсем саммит, саммит это не совсем, это...
Ну как, два человека?
Нет, но саммит это когда есть повестка дня, и это, скорее всего, встреча, но неважно. Сама встреча, даже если это...
Подождите, только... это на самом деле важно. То есть вы говорите о том, что это скорее все-таки действительно встреча, но не саммит, который хорошо и долго готовят.
Я придираюсь к терминологии. Можно назвать это саммитом, но это с натяжкой. Я бы назвал это поосторожнее, как встреча. Как бы то ни было, эта встреча очень важна. Это не важно...
В чем важность?
Важно, да. Потому что это снимет напряжение в какой-то степени, и это очень важно для наших отношений. Это погоды не сделает, это глобальные, самые существенные вопросы не решат. Но есть области, примерно 10 областей, 10-15 областей, когда мы можем работать вместе. И как раз Сирия – это очень это хорошее место, с чего начать, потому что Здесь достаточно все сходится. И американские интересы во многом, да. И российские интересы, и израильские интересы. Это очень важно здесь, потому что Трамп сейчас защищает не совсем американские интересы в Сирии, а израильские интересы в Сирии. Он готов, и это не такая большая уступка для Трампа, потому что он не совсем, ему не интересна поддержка оппозиции Асада. Поэтому он может очень с легкостью сдать оппозицию. Это очень выгодно России. Это Россия мечтала об этом. В отличие от Обамы. Обама всегда поддерживал оппозицию против Асада в той или иной степени. Для Трампа участие США в Сирии – это ограничено именно борьбой против ИГИЛа. ИГИЛ почти победили ИГИЛ в Сирии, поэтому Трамп не видит никакой причины, почему США должны оставаться. Это как раз то, что России нужно. И что касается Ирана, два слова, да. И что Трамп потребует взамен в этой связи? Чтобы действительно Россия помогла вытеснять Иран, особенно возле израильской границы, около Голанских высот. Потому что, еще раз, это не совсем американские интересы, но Трамп защищает своего самого близкого союзника на Ближнем Востоке, это Израиль и Саудовскую Аравию. Поэтому, если Россия готова вытеснять Иран. Вопрос, сможет ли, умеет ли Россия. Я думаю, что Трамп обольщается, но если Россия может вытеснять, но, тогда то есть сделка.
Если есть вопрос, то это вот этот вопрос.
Вот эта
хорошо.
Сделка.
Хорошо, журналист Майкл Бум, ИГИЛ упомянули, это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и в других странах. Мы продолжаем. Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
И начнем. Собственно, вот эта встреча, которая произойдет 16 числа в Хельсинки, ну, это хорошо, что она произойдет, или все-таки могут быть вопросы в смысле целесообразности?
Да нет, встреча лидеров двух великих держав, от которых в решающей степени зависит судьба современного мира, это всегда хорошо. У нас сегодня вообще большая тройка определяет все важнейшие процессы. Это Россия, США и Китай. И когда, скажем, Трамп и Путин встречаются, даже если, ну, скажем, не будут приняты никакие решения такого, что ли, вот моментального свойства, это всегда хорошо. Тем более, что российско-американские отношения по вине Вашингтона сегодня находятся в тупике. Надо искать какие-то выходы из этого тупика. Мне кажется, Трамп чисто по своей эмоциональной заряженности, по его ощущению Путина, он готов на какие-то решения, может быть, прорывные. Но все дело в том, что у него руки и ноги связаны. Все-таки в США президент не обладает такой свободой действий.
Не во всем, действий. Игорь, не во всем. Со санкциями, да.
Не обладает такой свободой действий, допустим, как президент России. Но что касается практических каких-то результатов, прорыва, размена, да нет. Потом, что США делать в Сирии? Как говорится, вас там не звали, и, грубо говоря, вам надо сказать, пошли вон. Поскольку ваше присутствие в Сирии нелегитимно, нарушает нормы международного
но
права.
Но если так проводить встречу двух президентов, она плохо закончится.
Еще раз, Путин, естественно, не
это
будет
так Трампу. Это бессмысленно, потому что Трамп согласен.
Не перебиваем, давай, у нас все-таки не диалог. Поэтому, естественно, так Путин говорить не будет. Но, с другой стороны, как бы важно понимать, мы в Сирии победители, Асад сидит и будет сидеть еще 150 лет. Поскольку, так сказать, при новых свободных выборах он,
Трамп
очевидно,
против.
Победит.
Не, ну, Майкл, не надо, правда.
Так сказать, как бы зона, свободная от террористов, расширяется, идет процесс, в принципе, национального примирения. То есть мы победители, нам, знаете, с США разговаривать по Сирии можно
хорошо.
Чисто в таком плане, ну, политическом, но в практическом плане о чем с ними договариваться?
В любом случае, когда организуется встреча, есть интерес двух сторон, да? Трампу нужно,
еще чтобы... раз, никаких прорывов не будет. Будет все. Просто разговор. Все.
Хорошо. Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Теперь по поводу вот этой истории, Павел Светенков, я к вам обращаюсь. Вы говорили про Сирию, а потом так чуть-чуть про Иран. Но, как кажется из сообщений, прежде всего, американских средств массовой информации и того, что говорят политологи, Сирия там, что называется, во второй степени, потому что там Трамп собирается решать проблему Ирана. Именно в Сирии. И только поэтому эта тема его может волновать. Насколько мы готовы идти навстречу в этом вопросе?
А вот это, на самом деле, одна из главных проблем, потому что Россия длительное время, конечно, поддерживает Иран, и у нас есть проекты в ядерной отрасли в Иране, мы помогаем им строить АЭС, если мне память не изменяет, но, тем не менее, если рассматривать наши стратегические интересы, то, конечно, мы вряд ли заинтересованы в том, чтобы Иран превратился в ядерную державу, потому что им управляет крайне специфический религиозный режим, и если у него появятся ядерные боеголовки и ракеты, ну, мы окажемся в зоне досягаемости. Израиль уже очень сильно беспокоится, и, собственно говоря, политика Трампа во многом определена политикой поддержки Израиля, потому что предыдущая администрация была скорее антиизраильская, ну, во всяком случае, находившаяся в очень холодных отношениях с правительством Беньямина Нетаньяху, нынешнего премьер-министра, и, в общем-то, в ходе прошлых выборов в Кнессет администрация Обамы практически не скрывала, что поддерживает оппонентов Нетаньяху, но, тем не менее, Нетаньяху устоял, а администрация Обамы ушла в историю, и нынешняя администрация США, она гораздо ближе к нынешнему израильскому правительству, в том числе по внутриполитическим причинам, потому что произраильское лобби – это важный внутренний союзник нынешней администрации. Так вот, они попытаются все-таки решить проблему Ирана, а для этого для них желательно, чтобы Россия отказалась от поддержки.
Насколько Россия Тегерана может пойти на это? Как считается, Тегеран – это второй, ну, как партнер России.
Да, да, это партнер, но проблема заключается в том, что, честно говоря, полной уверенности в надежности этого партнера, разумеется, нет в силу, повторяюсь, крайне специфического религиозного режима. То есть сегодня мы партнеры, завтра мы можем этими партнерами быть перестать, если Иран получит бомбу, и, соответственно, Россия заинтересована в том, чтобы Иран все-таки бомбы не имел.
Скорее лучше договариваться с остальными участниками вот этого вот процесса. Вы упоминали Израиль, вы упоминали Соединенные Штаты Америки. Вот решать эту проблему.
Во всяком случае, в сфере решения ядерной проблемы Ирана, мне кажется, что России все-таки выгодно, чтобы Иран был не ядерной державой, хорошо, в смысле не имел бы ядерного оружия.
Это политолог Павел Светенков. Да, Майкл Бом теперь.
Прошу да, вас. Очень важный момент, потому что если лозунг, неофициальный лозунг Обамы в течение 8 лет, это Асад должен уйти, мы видим, что Трампу все равно, понимаете, ему все равно, есть Асад, нет Асада, ему безразлично, есть диктаторы, права человека вообще его не интересуют. Поэтому то, что он
ему
может...
Ему интересен Иран, говорят вам в ответ.
Да, Иран это больное место, мы уже говорили об этом, да, потому что это больное место Израиля, они сейчас в унисон, они выступают. Поэтому и даже Израиль... По большому счету, все равно, есть Асад или нет Асад, это Израиль зациклен на Иране. Поэтому вот это предмет спора. Или
как
сделки.
Американцы понимают, что за отношения у России с Ираном? А Россия может, по сути, сдать Иран, нет?
Я боюсь, что Трамп и Израиль не обольщаются. Я уже об этом говорил. Что, дело в том, что Асад никто без Ирана. Но Россия, конечно, помогает. Россия, но воздуха. Асад очень должен, жизненно должен Ирану за то, что он еще во власти. Поэтому Россия может попытаться влиять на Асада, но без Ирана Асад в опасности. Поэтому вот это сама формулировка этой сделки очень сомнительна, потому что мы можем, да, Трамп может говорить, мы уйдем, если вы будете давить на Иран в Сирии. А сможет ли Россия давить на Иран? Я не знаю, потому что Асад будет против. Асад будет
хорошо,
очень против.
Это Майкл Бом и Игорь Короченко. Вот эта вот история взаимоотношений России и Ирана. Насколько она может быть под вопросом таких переговоров?
Да речь не идет о том, что Россия будет сдавать интересы Ирана. У нас нормальные двухсторонние отношения. Иран наш стратегический союзник на Каспии. Разумеется, у нас не совсем совпадают интересы нашего присутствия на территории Сирии, но, знаете, Асад будет в опасности, если из Сирии уйдут ВКС России, а не Иран. Но пока ВКС России, я, насколько понимаю, из Сирии уходить не будут, у нас там база на 50 лет, база ВКС и вторая база военно-морская, собственно, в Тартусе. Принципиальная разница в подходах Москвы и Вашингтона к проблеме Ирана заключается в том, что мы активные участники соответствующего соглашения, которое было подписано о взятии под контроль ядерных программ гражданских в Иране в обмен на снятие санкций. Никаких фактов, доказывающих о том, что Иран нарушает свои обязательства, нет. Тем более, есть инспекторские группы МАГАТЭ. Да, есть опасения Израиля, который говорит, когда-то они создадут, и это будет опасность. Есть неприятие Трампом Ирана, который тоже обвиняет Иран в каких-то нарушениях тех обязательств, которые он взял по ядерной сделке. Но Ирану, по большому счету, кроме амбиций и Трампа, и опасений Израиля, предъявить нечего. Нет фактов.
Да, но мы-то говорим о встрече Путина и Трампа.
Еще раз.
Там не будет Ирана.
Путин не будет разменивать иранскую тему на отношения с Трампом. Вообще не надо ждать каких-то иллюзий, что сейчас вот там о чем-то договорятся. Это нормальная встреча, диалог двух лидеров. Но, повторяю еще раз, с США сделки заключать Путин не будет, потому что это невозможно, а, и, б, потому что в любом случае верить США нельзя. Мы можем договариваться там, где есть реальные механизмы контроля. Ну, например, в области стратегических ядерных вооружений. Но Трамп уже, американская разведка доложила, да, что то, о чем озвучивал Путин на выступление перед федеральным собранием, это не блеф, а все реальные вещи. И здесь, как говорится, у Трампа есть сильная побуждающая мотивация для того, чтобы обсуждать новое соглашение по стратегическим ядерным вооружениям.
Вы вот полагаете, здесь Трамп реально может идти навстречу, как бы испугавшись?
Да дело не в испуге. Американцы прагматики. Это нация, которая воспитана на вестернах и на гангстерских сагах. У кого кольт длиннее, значит, то ты молодец. Если у твоего оппонента такой же кольт, и когда ты захочешь выстрелить ему в лоб, ты можешь получить такую же пулю первым, еще не успев свой кольт выхватить. Вот здесь американцы становятся договороспособными. И здесь может быть прорыв в отношениях в области ядерных вооружений.
Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Один наш слушатель, 335-й, уже не первый день настаивает, что это будет встреча исключительно для того, чтобы, что называется, поделить сферы влияния. Можно на такое рассчитывать, Павел Светимович?
Я думаю, что, конечно, нельзя делить мир или что-то еще на сферы влияния. Конечно, нынешняя Америка с Россией не будет, и тут не нужно иллюзий. С точки зрения нынешней американской администрации, Россия находится в том же списке государств, где находятся Северная Корея и Иран.
Вот именно,
то есть государств
Павел, правильно
изгоев, сказал. К сожалению. С точки зрения Болтона, который сейчас занимает пост помощника по национальной безопасности, а это должность своего рода идеолога внешней политики, американской, часто профессора занимают эту должность. Вот Збигнев Бжезинский уже покойный, он тоже был крупным ученым и вполне себе здравствующий Киссинджер. Так вот, я думаю, что Трампу важны эти договоренности с Путиным с точки зрения внутренней политики, потому что приближаются промежуточные выборы в Конгресс, которые республиканской партии важно выиграть или, во всяком случае, не проиграть. И Трампу нужен еще один козырь после встречи с Ким Чен Ыном, козырь налаживания отношений с Путиным хотя бы на уровне риторики, потому что в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что он поладит с Путиным, что Путин его будет уважать, что Обама просто слабый президент, которого Россия не уважала. И вот сейчас он поладит, и все будет замечательно. То есть ему важен хотя бы личный контакт, ему важно хотя бы какое-то, пусть общее коммюнике. Если к этому добавятся какие-то реальные соглашения, это будет очень хорошо, но большой вопрос, а все-таки будет ли это?
Майкл Бум пришел, увидел, победил. Просто так это выглядело с точки зрения Трампа, как кажется, вот его встреча с Северной Кореей. А если Россия в том же, что называется, в том же списке, что Северная Корея, то вот он и сюда поедет с таким настроением, нет?
Ну, для Болтона, да, для Трампа нет. У них сильные разногласия по поводу России. Вообще, я думаю, что Трамп не считает Россию угрозой Америки. И если вы заметили, Болтон немножко успокаивается. Его моя любимая фраза, что не обращайте внимания на все мои реплики до назначения главы безопасности. Ну, да. Как будто это невозможно, потому что это и есть настоящий, истинный Джон Болтон. Поэтому, но он, когда он пришел к администрации Трампа, он намного успокоился.
Нет, по Трампу надо России будет в результате этой встречи сказать, что он всего добился. Он поладил с Путиным и до чего-то договорился. Разве нет?
Нет. Нет, но он мастер продажи воздуха, он может это сделать. Это другое правда. Дело, что есть покупатели на этот воздух, но среди, между его сторонниками есть. Я никогда не покупаю его воздух, но неважно. Что касается сферы влияния, я хотел бы сказать, что вот как раз Сирия это и есть хороший пример, потому что я еще раз говорю, что для Трампа Сирия это хомут, это обуза. Он с удовольствием вопросам, он готов. Понимаете, он считает, что миссия, самая главная миссия выполнена. Это борьба против ИГИЛа. И он с удовольствием он уйдет это. Пусть Россия
но
будет...
Там Иран.
Пусть Россия будет расхлебывать и курдский вопрос, и гражданскую войну, который будет на многие-многие годы. Да, Иран это остается, да, и надо решить этот вопрос. Ну, например, какой прорыв? Он может анонсировать закрытые базы, это американская база возле границ Иордании, Ирака и Сирии. Да. Это больное место очень для России и для Ирана. Но другой, он не просто так будет. Он должен получить что-то взамен. А что, я не знаю. Это загадка, потому что Россия может предложить в Сирии? Я думаю, что влияние России на Асад, на Сирию, это очень сильно преувеличено.
Преувеличено, да. Майкл Блум, Игорь Короченко, все-таки возвращаясь к этой истории, о чем они реально могут там договариваться? Ну, Трамп уже надо будет доложить, что он выиграл.
Во-первых, я хочу сказать, что база США в Иордании нас абсолютно не беспокоит. Хоть 100 лет, пусть там находятся. Нас беспокоит американский спецназ на территории Сирии. Это реально.
Я говорю о базе в Сирии.
О базе в Сирии, да.
Я об этом говорю.
Но будет ли это? Я сильно сомневаюсь, что
американцы... Я понимаю,
Юрий, я уточняю. Я не перебиваю.
Теперь смотрите, все-таки по большому счету, мне кажется, что о разделе сфер влияния речь не будет идти в принципе. Но потом не надо забывать, Трампу важна встреча с Путиным, прежде всего, исходя из соображений внутренней политики. Во-первых, это промежуточные выборы, а дальше второй срок Трампа. Пока Трамп успешен в области экономики. Ржавый поезд, так называемый, промышленно развитые штаты США его поддерживают, безработица снижается, растут военные заказы. То есть с точки зрения электоральных Трамп действует очень хорошо. Но у него есть серьезные ограничения. Это вот клеймо агента Москвы, что якобы, так сказать, Путин, когда приезжает на встречу с Трампом, у него там где-то пленочка снятая в отеле, где Трамп развлекался якобы с девицами с низкой социальной ответственностью. Хотя, конечно, это не так. Я думаю, Трамп, как искушенный, опытный игрок, разумеется, никогда бы не позволил себе, находясь в Москве, лечь там с кем-то под объективы любой спецслужбы. Да, поэтому это все ерунда.
Они были Трампу, очень ответственны.
Трампу важно продать успех. Вот он нулевой... Слушайте, а как он продал Америке нулевой абсолютный результат итоговой встречи с Ким Чен Ыном? Вот встретился, похлопали друг другу по плечу, подписали там какой-то листочек с 4 никого не обязывающими пунктами, и он объявил, что он молодец, он там чуть ли не вырвал ядерные зубы у северокорейского дракона. Точно так же скажет, нет, мы с Путиным поладили,
тогда
мы
он
там
должен
это,
будет
мы
сказать,
там
что он вырвал слушай, да зубы он может, у русского
да нет,
дракона.
Он может сказать все, что угодно. Мы там с Путиным договорились, что Россия там будет следовать правилам игры, не будет угрожать США, мы там решим вопросы ядерного разоружения, там я Путину сказал, значит, те системы, которыми он грозил Америке, он разворачивать не будет. Ну, он, грубо говоря, повесит лапшу на уши американских обывателей. И все будут довольны.
Не все, не все.
Но Путину тогда это придется подтверждать. Не
слушайте, Путин, вы знаете, он тефлоновый. Ему, так сказать, как бы нет необходимости подтверждать что-то за Трампа. Путин будет отстаивать свои интересы. Я думаю, главное для нас, что сказать надо будет Трампу, что зона постсоветских государств исключительно зона российского влияния. И вот это мы должны вдалбливать в голову и Трампа, и всей американской элиты.
А можно это вдалбить в голову Трампа, Павел Сергеевич?
А что вдалбить?
В том, что есть зона бывшего советского влияния, и это наша зона.
А это вот очень большой вопрос. Дело в том, что Америка предыдущих администраций всегда очень жестко говорила, что подобные торг невозможен, и утверждать, что Россия будет господствовать на постсоветском пространстве, так нельзя. Хотя при Ельцине фактически так и было. Фактически, ну, я потом расскажу, сейчас времени уже мало, была геополитическая концепция, в соответствии с которой Россия отвечала за постсоветское пространство. Последующие администрации говорили четко нет. Может ли Трамп сказать да, но это будет очень серьезным шагом, если он скажет да. Вопрос заключается в том, достаточно ли ресурса, чтобы это сказать, потому что внутри страны на него идет, как мы знаем, постоянная очень жесткая атака, в том числе по отношениям с Россией.
Павел Цветенков, политолог, Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» и журналист Майкл Блум. Мы обсуждаем, что может случиться во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Что может быть объявлено как результат этой встречи. До встречи не так много времени. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 29 июня. О будущей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа мы говорим. Уже сегодня появились, что называется, информационные утечки, прежде всего в американских СМИ, что главный вопрос, который собирается обсуждать с Путиным Трамп, это вывод американских войск из Сирии. Сирию в обмен на что-то. Предполагают, в обмен на то, что Россия как-то поможет Америке противостоять Ирану. Вот насколько такое возможно, что еще может быть? Об этом говорим. С нами сегодня Павел Светенков, политолог, журналист Майкл Бом и Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Вот смотрите, давайте с вас начнем, Игорь Короченко. 45-й пишет, но если, к примеру, наши договорятся о выводе США из Сирии с Трампом, то ведь это объективно может способствовать потом прямому американскому вторжению в Иран. В том смысле, что на эту тему вообще нельзя разговаривать.
Да нет, но дело в том, что если американцы решат вдруг вторгаться в Иран, это будет акт международной агрессии, ничем не мотивированный вообще. Еще раз подчеркиваю, на данном этапе нет ни одного факта, который бы свидетельствовал о том, что Иран продолжает свою ядерную программу военного назначения. Говорить вероятностными категориями бессмысленно, потому что мало ли что произойдет там через 30, 40, 50 лет. На данный момент
нет, речь Ирану... идет о ближайшем времени.
Еще раз, Ирану предъявить сейчас нечего. Более того... Американские и израильские средства технической разведки, они настолько совершенные, что современный цикл военного атомного производства спрятать нельзя. Но, есть масса маскирующих признаков, которые
вы
позволят
говорите, что им нечего,
предъявить.
С вашей точки зрения, им нечего предъявить. Но как абсолютно. Кажется... Но, как
экономически
кажется...
будут душить, обвинять, да, не вот. Отдавать активы, это да. Но важно понимать, что как только Израиль реально получит информацию, что на таком-то иранском объекте начались реальные, так сказать, ядерные там работы военного назначения, он просто нанесет удар без всякого согласования с кем бы то ни было, другой, что он неоднократно уже и делал.
Да, другой поворот темы. Да. Майкл Бом, прошу вас.
Игорь прав. Неоднократно сделал, два раза сделал. В Ираке и в Сирии уже. То есть,
в Сирии там это было притянуто за уши. Сирия не вела работу над атомной бомбой.
Но все равно уничтожили, бомбили реактор. Поэтому то же самое будет, я уверен, если Иран пойдет по этому пути, по развитию ядерной программы. Трампа другая стратегия, это не военная стратегия. Игорь на это намекнул.
Нет, да. Что Трамп хочет от Ирана?
Да, он хочет задушить Иран экономически. Сейчас он вводит тотальные санкции, он хочет, чтобы Европа включилась, и он шантажирует фактически Европу, что если они не будут после выхода США из сделки, он хочет вернуть... Те же самые санкции, еще более серьезные санкции, и если Европа не будет участвовать, тогда будут вторичные санкции против Европы, поэтому он хочет тотальный эмбарго, допустим, на иранского экспорта нефти. Это, понимаете, без нефти, а что такое Иран? Что Иран продает, кроме нефти?
Хорошо, это Майкл Бум,
и сейчас слушайте, уже протестует.
Давайте,
уже,
я понял, ну, да. Давайте скажем честно, для... Трампа вопрос санкций против Ирана – это получение конкурентных преимуществ в борьбе с Евросоюзом, в борьбе с Европой. Все. Это единственное реальное обоснование его мотивов. Ну, плюс еще израильское давление, поскольку там есть связка. Но, по большому счету, вводя санкции против Ирана, душа, затягивая удавку эту финансовую на шее Ирана, тем самым... Трамп подрывает те контракты на десятки миллиардов евро, которые были подписаны уже у Франции, Италии и других стран с Ираном, у Германии. То есть он хочет сделать неконкурентоспособной экономику Европы и получить дополнительные преференции.
И в этих условиях задает вопрос на эту тему Путину.
Да, и я хочу сказать, что Трамп действует как рэкетир. Он вот человек абсолютно без комплекса с точки зрения соблюдения каких-то там норм, чего. Вот он Франции говорит, выходи из Евросоюза, я тебе дам преференции. То есть он действует как гангстер экономический.
Игорь Короченко и Павел Светенков.
Ну, честно говоря, он действует в отношении Ирана по той же самой схеме, по которой действовал в отношении Северной Кореи. А Северную Корею, когда пытались принудить к миру, давили не только на нее, но и на Китай, потому что Китай, естественно, является главным спонсором и покровителем Северной Кореи. Перед тем, как встречаться с Трампом, Ким Чен Ын дважды ездил к Си Цзиньпину, и это только такие официальные визиты, о которых сообщалось.
О чем сообщалось.
Потому что считается, что такой большой человек, как Ким Чен Ын, он же не может просто так в Пекин ездить. То же самое и в случае с Ираном, только в роли покровителя Ирана выступает не какое-то крупное, государство, такое крупное, как Китай, а конгломерат, Европейский Союз, Германия, Франция, Британия, и так далее. И Трамп, естественно, давит на покровителей Ирана, то есть на европейцев, совершенно правильно здесь было отмечено. И, естественно, он пытается и Россию, которая все-таки является партнером Ирана, заставить, ну, как минимум, остудить свои отношения с иранцами. То есть его, в общем, политика достаточно логичная в этом смысле.
Хорошо. Юрий, можно я добавлю?
Коротко, если...
Две стратегии, когда когда Трамп хочет задушить Иран. Он хочет банально, чтобы Ирану было нечего, чтобы не было денег на вот эту иностранную авантюрскую деятельность. Это и в Сирии, в первую очередь. Это в Бахрейне, это в Катаре, это в Афганистане. И он считает, что утонут в своих экономических проблемах, что Ирану не будет до этой авантюры, которая так сильно беспокоит и Болтона, и Трампа. Это одна стратегия. А вторая, это может быть хотелка, но он хочет, чтобы действительно, потому что уже протестуют иранцы, уже и даже не введя санкции против Ирана, они уже протестуют.
Он хочет
смену режима.
Но он не понимает, что это будет исламская революция, спрашивает Юра Каменков.
Он надеется, что будет наоборот, что будет полностью будет современное светское государство.
Хорошо.
Потому что уже нахлебались с этого иранской исламской революции уже.
Кажется. Трамп.
Да.
Да. Хорошо, Игорь Короченко, а вы, спрашивает Виталий, не преувеличиваете важность встречи для Трампа, для внутреннего потребления в США? Для американцев же, пишет он, вообще важны дела внутри страны, внутри штата, и далекая Сирия их вообще не волнует.
Вы понимаете, вопрос безопасности, это же важно, когда он скажет, вот там Ким Чен Ын грозил ударом по США, я с ним договорился, теперь сняли опасность. Казалось бы, международка, но она работает на имидж Трампа внутри. Точно так же, ну, понимаете, здесь комплексная ситуация. В любом случае, ну, Трамп понимает, что отношения, они, в принципе, ненормальные сейчас между Москвой и Вашингтоном. Надо встречаться, разговаривать, что-то искать. Тем более, мне кажется, что вот личная химия между Путиным и Трампом существует. Но еще раз подчеркиваю, Трамп связан по рукам и ногам.
Но вот это их первая клеймо... встреча на ногах.
Ну, все равно жали руки там, о чем-то улыбались. Понимаете...
Была бы химия, была бы больше встречи.
Сейчас у Трампа все-таки вот этот ярлык агента Москвы, агента там КГБ, ФСБ, которому там вешали упорно на пиджак, знаете, там у вас вся спина белая. Сейчас вроде предъявить-то Трампу уже нечего. И этот спецпрокурор Мюллер как не рыл, но нет фактических данных, которые говорили о том, что Трамп, условно говоря, наш агент, нету. И у Дональда, ну, все-таки как-то крылышки так немножко распрямились, он, мне кажется, чувствует себя более уверенно и может с Путиным говорить более, ну, о чем-то, о конкретных вещах.
Это Игорь Короченко, Павел Светенков. Тут уже, кстати, на эту тему кто-то из слушателей даже успел написать. Трамп только вроде бы начал освобождать, ну, так нам кажется, от того, что он в некотором смысле шпион путинский. А тут он сразу же начинает опять встречаться с Путиным. То есть ему вроде как невыгодно.
Ну, ему, конечно, невыгодно, но он в некоторых ситуациях любит демонстрировать характер и поступать против советов окружения. И, собственно, это и делает его настолько успешным предпринимателем и даже политическим деятелем. Понимаете, все считали, что это клоун, который сначала проиграет праймерис, потом проиграет всеобщие выборы, в итоге Трамп стал президентом. Хотя, ну, экспертов, которые прогнозировали,
что Трамп... Да ладно, он с Ким Чен Ыном встретился.
Ну, с Ким Чен Ыном встретился, да. То есть, понимаете, с точки зрения американской внутренней политики, сейчас, конечно... Следствие против команды Трампа по поводу вот коллюжен, сговора с Россией, оно продолжается. Но республиканская партия, республиканцы в Конгрессе идут атаку на следователей, на их куратора в Министерстве юстиции, пытаясь скомпрометировать это следствие, тем более, что основания для этого есть. Один из ключевых людей, который вел это расследование, он оказался таким ярым антитрампистом, опубликована его переписка с любовницей, где было написано, что мы остановим Трампа. Об этом сообщил генеральный инспектор ФБР в официальном докладе.
Но не установлен, не остановлен.
Да, прошу. Что прошу?
Ну, не остановили.
Не остановили,
но тем не менее он обещал, значит. И, соответственно, Трамп уже имеет фактуру. Он говорит, что это мои противники устроили мое политическое преследование, значит, у них пристрастность. Они рассержены, 13 рассерженных демократов в команде Мюллера, которые просто не могут смириться с поражением Хиллари Клинтон. У него посвободнее стала ситуация, но тем не менее приближаются выборы, которые он не должен проиграть, потому что если проиграет, может возникнуть тема импичмента. Поэтому у него ситуация сложная, хотя у него, он естественно, посвободнее.
Цифры у него вроде неплохие.
Цифры неплохие, но пока существует угроза, что все-таки республиканцы проиграют палату представителей демократам, насколько я понимаю, а для инициирования импичмента достаточно простого большинства в палате представителей. Чтобы отстранить президента, нужно 2/3 в Сенате, это вопрос, наберут ли. Но простое большинство в Палате представителей уже серьезный скандал.
Мы продолжаем. Майкл Бом спрашивает вас, 464-й, насколько высока вероятность того, что они прям серьезно будут говорить о возможности отмены санкций, замены одних санкций на другие, или это будет тема вообще, которой не будут касаться?
Это бессмысленная тема, потому что действительно руки Трампа связаны. Потому что вышел закон в Конгрессе, потому что Конгресс не доверяет Трампу, он не имеет уже полномочий. И, между прочим, это задело Трампа очень сильно, потому что как он не имеет? Это внешняя политика, это входит в сферу исполнительной власти президента, и они вышел закон, что он не имеет права только с одобрением, поэтому Трамп может, это бессмысленно даже предложить снять, он может поговорить с Конгрессом, но сейчас только Конгресс может снять санкции.
На этой встрече, скорее всего, эту тему вообще лучше не затрагивать.
Ну, он может обещать это, но это бессмысленное обещание.
Это Майкл
Бом. А что касается расследования, можно два слова?
Если коротко.
Да, расследование Мюллера, суть этого расследования, это не совсем, что Трамп лично был замешан, а его советники.
И команда,
уже,
да.
Ну, да. Уже 5 признаний вины, что они вошли в сговор с представителями российских властей. А то, что, скорее всего, не, что Трамп лично не замешан, но это не такое открытие, не такой прорыв. Важнее этого, это его необъяснимая симпатия к России и нежелание критически относиться к России. Например, когда он говорит, что когда я говорил с Путиным очередной раз, то он спросил его, вы вмешивались в американскую войну? Трамп говорит, Путин говорит, нет, не вмешивались.
Он очень
искренне это говорит. Но когда Трамп проявляет такую наивность, но это вызывает сомнения и подозрения у многих.
Это Майкл Бом. Игорь Короченко, с вашей точки зрения, вот эта история о санкциях вообще возможен разговор у Путина?
Нет, в принципе, не будет. Во-первых, для Путина совершенно очевидно, ну, важно понимать, да, президент, когда едет на такой уровень встречи, ему готовят справки, прогнозы, все наши внешнеэкономические, внешнеполитические и спецслужбистские, так сказать, да, конторы. Поэтому, разумеется, иллюзий нет. Это первое. Нет иллюзий. Второе. Трамп действительно не сможет вообще снимать какие-либо санкции с нас, в принципе. Вот. Ну и мне странно слышать, что, вот как Майкл говорит, что Трамп такой наивный. Да не наивный, прожженный, циничный бизнесмен.
Но показывает он себя таким?
Слушайте, ну пока, ну он, понимаете, поскольку он не профессиональный политик, он, может быть, не умеет так лгать, как это делала предыдущая администрация, и это делала Хиллари.
Еще как он здесь, умеет лгать.
Он искренний, он такой вот брутальный. Ему хочется нравиться толпе, перед которой он выступает. Я вот вчера буквально смотрел кадры, как он выступал. Он самолюбуется собой, ну, да. Он чувствует драйв. Такой здоровый, нормальный, красивая жена, так сказать. Поэтому он там говорит там этих трансгендеров и всех прочих нафиг из
армии любовницы. США.
Ну, слушайте.
Предположительно.
Красота всегда тянется к деньгам, Майкл. Ты, как представитель капиталистического общества, должен это понимать. Естественно, женщины тянутся к такому брутальному, красивому мужику. Ну, слушайте, постарел, конечно, в молодости-то был хорош. Постарел. Плюс миллиардер.
Трамп постарел. Ну, действительно.
Ну, плюс миллиардер, ну, обаяние.
Возраст, сохранил. Ладно. Это Игорь Короченко.
Три раза.
Павел Светенков. Сергей Горбачев тут пишет, но ведь есть... Ну, много наши слушатели пишут, надо менять мировую экономическую политику, договариваться об этом. Или надо требовать экономической безопасности, пишет 005, к примеру. Или вот Сергей, например, пишет, а почему вы... вот неожиданности не предполагайте от этой встречи, Трамп возьмет и признает Крым, и тогда ведь все проблемы уйдут.
Ну, честно говоря, я не думаю, что Трамп признает Крым, потому что это будет огромный международный скандал, и, грубо говоря, действительно, импичмент здесь становится вполне вероятным, потому что тут важно же понимать, что импичмент — это только похожая на судебную процедура, да, но на самом деле это политическое преследование.
То есть, мы опять возвращаемся, он, конечно, перпендикулярный, логика у него необычная, но есть вещи, которые он не может
сделать. Нет, он может признать Крым, но в обмен на что? Что мы должны ему такое подарить?
Он только в Твиттере может Крым признать.
знаете. Нет, почему?
В личном качестве, да. Утверждалось в СМИ, и Белый дом это не опроверг, что Трамп в ходе дискуссии на Большой Семерке сказал, что Крым принадлежит России, потому что там большинство говорит по-русски. То есть это вполне себе аргумент в пользу признания Крыма. Но, понимаете, решится ли он признать его официально, это большой вопрос. Ну, вот предшествующие американские президенты обещали признать Иерусалим столицей Израиля,
а признал
только Трамп. Да, то есть, ну, для того, чтобы, понимаете, для того, чтобы он признал Крым, нужно, ему нужно американскому общественному мнению предъявить нечто такое, что все скажут, ах, какой подарок.
Что это может быть?
И ладно с ним, с Крымом. Вот это и есть главный вопрос. Честно говоря, нам... пожалуй, нечего подарить Америке такого вот сногсшибательного, что все скажут, ну ладно,
хорошо,
пусть Крым будет российским.
Майкл Бом, с вашей точки зрения, ну, во-первых, насколько это возможно про Крым? А во-вторых, зачем, в принципе, Трамп заговорил о том, что в Крыму действительно все говорят по-русски? Зачем, в принципе, Трамп заговорил о том, что Россия место среди Большой Семерки в качестве восьмой страны?
Опять-таки, это очередной пример его наивности и недалекости.
Наивность,
полагаете? И недалекости, я бы сказал.
Это оценка.
Да, и, признание Крыма он может в личном качестве, но это противоречит базовой позиции и Госдепа, и Вашингтонского истеблишмента, и Конгресса, и позиции союзников ключевых. Это ни о чем не скажет.
С Иерусалимом было, случилось.
Да, но
случилось.
У него была поддержка.
Там есть влиятельная очень израильская лобби.
Нет, я имею в виду в Конгрессе. В Конгрессе сам вышел закон в 93-м году о том, что там поддержка Конгресса, что столица Израиля – это в Иерусалиме. Другое дело, что все президенты после этого закона, они откладывали это решение.
Хорошо.
Но здесь это нельзя сравнивать. Он может признать Крым, но он, это ему выйдет боком.
Ну, в Твиттере договорились. Хорошо, это Майкл Бом, Игорь Короченко. На самом деле, вот с вашей точки зрения, а зачем он все это говорит? Майкл полагает, что это от наивности.
Да нет, я думаю, что, может быть, он даже искренне верит в то, что он говорит. Но одно дело говорить, а другое дело делать. Но Трамп тоже реалист. И прекрасно понимает, что за такие действия он может, так сказать, скальпелем заплатить, который с него снимут. Он там все вот доказывает, что у него волосы натуральные. Ну вот снимут и посмотрят, натурально или нет. Поэтому он не свободен в принятии решений. При том, что, может быть, действительно он... симпатизирует там и действительно верит и хочет улучшить отношения. Но для него отношения с Россией вторичны по отношению к его собственному политическому будущему. Это тоже надо понимать. И, наконец, важно учитывать еще, что все-таки отличие нас от Америки в том, что там президент не обладает такой полнотой власти, какой обладает президент Российской Федерации. Там у него кандалы на руках и на ногах в виде Конгресса, в виде тех законов, в виде, так сказать, как бы всего устройства, разделения властей в США. Поэтому президент США не, ну, будем говорить так, он флажками определенными ограничен в свободе своих действий. И это для Трампа, естественно, барьер, который он преодолеть не сможет.
Игорь Короченко, Павел Светенков, прошу вас.
Ну, конечно, Трамп не наивен, я не согласен тут с Майклом. Понятно, что ведь, собственно говоря, заседание Большой Семерки пытались провести с позиции поучений в адрес Трампа. Заявили, что если Трамп будет плохо себя вести, значит, резолюцию Большой Семерки могут принять и без него. И Трамп, как очень хороший пиарщик, как человек, который способен чувствовать повестку, он начал эту повестку менять. То есть темой была травля Трампа, и он вдруг заявляет, а надо Россию в семерку вернуть. И тема меняется, общественное мнение переключается, все начинают говорить, нет, не надо, какая ужасная инициатива, ну, с точки зрения членов семерки. Все начинают обсуждать, насколько это реально, после чего Трамп еще и уезжает с заседания Большой Семерки, не подписав резолюцию уже окончательную по собственной инициативе. То есть он, в общем-то, продемонстрировал своим, прежде всего, европейским партнерам, ну, потому что Япония помалкивала, а Канада, в сущности, как сказать, была союзницей европейских держав вот в этой ситуации, он продемонстрировал, что способен, в общем-то, их, ну, говоря таким сленговым языком, прогибать. То есть он продемонстрировал, что он является лидером, он блокировал попытки его поучать, унижать. И, собственно говоря, отсюда и вот эта риторика, она вполне рациональна.
Хорошо, почему я говорю недалекость? Потому что очень многие недоумывались, когда они слышали вдруг ни с того ни с сего, давайте вернем Россию в восьмерку. С какой стадии, с какой радости?
Ну, даже потому тогда, что теперь все иначе.
Даже тогда, когда Россия была приглашена, Трамп. Россия была белой вороной, все поняли, и Россия в том числе, а тем более сейчас. И Россия сама не хочет. Это клуб, элитный клуб демократических и экономических развитых стран. Китай не член восьмерки, потому что, да, это ведущий экономический держав, но не демократы. Поэтому и там в семерке нет никакой поддержки пригласить Россию обратно в восьмерку.
Майкл, смотрите, 45-й пишет.
И поэтому он показал, что он полностью, Трамп, оторван от реальности.
Ну, а может быть нет, 45-й пишет, Трамп, получается, просто действует вопреки мнению того же Госдепа, он просто считает, что чем проще, тем лучше.
Абсолютно. Ну, он, да, он такой простой, да.
Ну, вот.
Он добился этого, но это не самое лучшее качество. Слушайте, когда ты президент Соединенных Штатов Америки.
Евросоюз для Трампа – это боксерская груша, по которой он наносит удары. И он будет, так сказать, там пугать приемом России и всем прочим для того, чтобы решить главную задачу – навязать Европе сжиженный американский газ. Здесь все просто, конкретно. Вот Трамп, он не мыслит сложными категориями.
Это правда.
Действительно,
это правда.
На демократию как таковую наплевать. Он мыслит циничным расчетом бизнесмена, в том числе готов шантажировать для того, чтобы получить нужный результат. В этом суть нынешней американской политики.
Коротко, если можно, каждого прошу высказаться. Просто вот Виталий задает важный вопрос, как мне кажется. С каким тоном и с каким уровнем уважения будут говорить Трамп и Путин? Можно ли ожидать от Трампа, что он говорит с Путиным как главой равновеликой державы?
Да. Павел Светенков. Я думаю, что это вполне возможно, потому что, как сказать, поклон спины не ломит, и, соответственно... Для Трампа очень важно продемонстрировать, что он выполняет свои предвыборные обязательства. То есть он приедет в Америку и скажет, смотрите, я поладил с Путиным, а Обаму Путин не уважал, потому что Обама слабак, а я сильный лидер, вот меня Путин уважает. Для него это перед выборами отличная позиция.
Вполне могут на равных. Майкл Бом.
Трамп будет точно уважать Путина, он даже подражает Путину в какой-то степени. Он не будет, я вас уверяю, он не будет смахивать перхоть с плеча Путина, он не будет вот этой шутки, что вытащить шоколад из кармана, как он сделал с Меркель. Это будет уважение, это они два сапога пара.
Хорошо, это Майкл Бом, Игорь Коротченко.
Слушайте, ну в отличие от Макрона, у Путина перхоти нет, это во-первых.
Во-вторых, и у Макрона не было, это была шутка.
Это плохая была не шутка, это было публичное унижение Макрона.
Да ладно, просто шутка.
В таких делах большой политики шуток не бывает.
Кто знает?
Трамп будет разговаривать с Путиным с уважением по той причине, что это два равновеликих лидера. Ну, а потом, так сказать, любая попытка неуважения, там, похлопывание Путина по плечу, ну, Путин может и на полевой взять, так сказать, как бы Трампа. Он в этом плане вполне, так сказать, дзюдоист и адекватный. Уважение будет взаимным. Тогда... Я думаю, Трамп это публично в отношении Путина продемонстрирует.
Тогда следующий вопрос, который, правда, с точки зрения английского языка не так просто, но 339-й спрашивает. Они вот после этой встречи будут как бы по-русски на «ты», Павел Светенков?
Да, я думаю, американцы с легкостью переходят на «ты», в общем, это вполне себе в культуре, и у нас очень часто путают, потому что сразу же начинают говорить, что там друг Билл, друг Борис, у нас это сразу воспринимают как личную дружбу, а для Америки это совершенно нормальные вещи, то есть я думаю, что это как раз легко Трамп сделает, и за это его могут ругать, за излишнюю фамильярность внутри Америки.
Особые отношения, Майкл Бом, насколько это возможно?
Да, Трамп очень фамильярный, мы видели с Макроном и с Меркель, но у нас намного проще, у нас нет «вы» и «ты». И все. А Путин очень хорошо воспитан, он будет на «вы» с Трампом, потому что Трамп старше. Старше на примерно 20, нет, на 65, на 6 лет.
На несколько лет, да. Игорь Коротченко...
Они будут на «ты», безусловно, потому что, мне кажется, у них есть взаимная симпатия друг к другу, безотносительно того, как каждая страна ведет себя в отношении оппонента. Вот у них есть личная симпатия. Вот между Путиным и... Обамы симпатии не было, потому что Обама был такой вот скользкий, там эти демократические...
Надменный.
А Трамп вот он такой открытый. Мне кажется, Путину это импонирует. Мне кажется, они будут однозначно на «ты».
И еще раз, вот 17 июля, что будет, Павел Светенков? Ну, следующий день после.
Ну, я думаю, тут следует вспомнить старую фразу Виктора Черномырдина: «Не будет ничего, и это жизнь».
Майкл Бом, 17 июля, что?
Напряжение будет снято в какой-то степени, это хорошо.
и Игорь Короченко.
Все останется так, как было до этой встречи. Ничего глобально не изменится. Каждый останется при своих позициях, при своем интересе.
Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в середине июля в Хельсинки? Этот вопрос мы обсуждали сегодня в программе «Своя правда». С нами были Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», журналист Майкл Бом и политолог Павел Светенков. Господа, я благодарю вас.
Спасибо.